Свежее утро на радио «Спутник».
Здравствуйте, не удивляйтесь, пришел Алексей Тимофеев, обозреватель радио «Спутник».
Да ладно, сейчас кто-нибудь, хоть один человек сказал так?
Да.
Мне кажется, нет.
Ты сказал.
Всем, все рады.
Все вот рады, я, все да, рады, нет, что да. пришел Алексей Тимофеев, обозреватель да. радио «Спутник» в нашу студию. И расскажет сейчас о главных темах к этой минуте. Расскажешь или...
Ну, давай вместе, на пару,
вместе?
Ну, что я один,
хорошо.
Конечно.
Тогда начнем с того, что Евросоюз намеревается ввести ограничительные меры в отношении Аэрофлота, говорят. Возможные санкции связаны с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.
Вот, вот чего? Да, представляешь?
Чего? Он что делает? Причем есть Аэрофлот?
Ну, типа они говорят, что...
На парашютиках, что ли?
Что Аэрофлот ввозит в страну Белоруссию мигрантов, а Польша их не хочет принимать, поэтому виноват Аэрофлот. Аэрофлот возит в Беларусь, мигранты рвутся в Польшу, а виноват российский авиаперевозчик. Надо сказать, не только он может попасть под ограничительные меры, и Turkish Airlines. Да, тоже по мнению Брюсселя виноват в этом кризисе миграционном. И надо сказать, что пока это все, так сказать, досужие домыслы. Почему? Потому что об этом сообщает Bloomberg, авторитетное издание, безусловно.
Ну, Bloomberg-то обычно сообщает. Значит.
Да, со ссылкой на неназванного чиновника. Вот по его словам, ЕС может объявить о новых ограничениях совместно с США и Великобританией в начале следующего месяца. То есть это будет, ну, такие, ну, вот США, Великобритания и Евросоюз могут ввести санкции против российского авиаперевозчика.
Ну вот что? Так. Нет, а я же задумался сейчас. Что значит ввести санкции? Это значит, что ему запретят, например, летать?
Например.
Или скажут что-то типа ай-яй-яй?
Не знаю.
Вот да. Что насчет санкций. Да. Ввести санкции. Павел Фельдман, кандидат политических наук, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, присоединяется к нашей беседе по телефону. Здравствуйте, Павел Яковлевич.
Здравствуйте.
Да, здрасте. Вот мы только что нам увидели, вот коллеги «Россия-24» показали уже не просто Bloomberg и ссылка на неназванного источника, но Хайко Маас прямо говорит о том, что мы будем накладывать санкции на всех, кто причастен к, значит, к миграционному кризису.
А мы с тобой причастны?
Ну, конечно.
Не, ну так, Аэрофлот причастен, значит,
конечно,
и мы,
причастны.
И Фельдман причастен.
Да, Павел Яковлевич. Что вы собираетесь с этим делать? Да.
Ну, видимо, теперь запретят летать в Европу, хотя последние годы и так это делать не приходится, так что терять особо нечего. Если говорить серьезно, то Ангела Меркель, она вроде бы находится в лучшей интеллектуальной форме, чем ее коллега Джо Байден, но, по-моему, она просто перепутала президентов, с которыми надо говорить по поводу миграционного кризиса на востоке Европы, потому что есть президент Лукашенко, есть проблема, действительно, Беларусь в последнее время удивительным образом превратилась в туристическую мекку для выходцев с Ближнего Востока и Севера Африки, и это выглядит очень странно, в каком-то смысле даже забавно и нелогично. Но это проблема Евросоюза и Лукашенко. И если бы Евросоюз не порвал экономические связи с Минском, если бы он не игнорировал избранного президента как субъекта международных отношений, то, наверное, эта проблема бы решилась гораздо быстрее. Кстати, ведь Аэрофлот тут действительно к этой проблеме не имеет никакого отношения. Это респектабельная авиакомпания, которая вообще не летает даже в те регионы, откуда в Беларусь прибывают нелегальные мигранты. Это, скорее всего, действительно турецкие авиалинии, это чартеры Белавия. Но опять-таки, почему эти чартеры появились? Потому что после инцидента с Протасевичем в Белавии не разрешили летать в те направления, по которым она традиционно зарабатывала деньги. Так что если делать из Беларуси страну-изгоя, то она будет вести себя таким образом.
Но вот...
Если пересмотреть подход, то что-то может измениться.
Вот смотрите, да, тут вы абсолютно правы, и вот тут источники, опять близкие к российскому авиаперевозчику, сообщают, что самолеты летают на Ближнем Востоке только из Египта, Израиля, Ирана и Эмиратов. Но навряд ли, так сказать, быть на польско-белорусской границе израильские мигранты, правда, или мигранты из Арабских Эмиратов? Ну, мне сложно.
Нет, я вообще ничего не понял. Есть вот Москва-Багдад, например. 15 тысяч рублей.
Но это Москва-Багдад, а да, там-то да. Минск, ты а посмотри, Минск.
А дальше они
Минск.
Пешком идут. Может, они так думают, но Меркель думает. Ну, вот может вы быть. Мне запрещаете но шутить, я вам скажу, что может быть, это было... может быть, это вранье какое-то было, но я вчера, накануне вечером, читал сообщение. Меркель позвонила Путину, потому что не дозвонилась до Лукашенко. Да, ну, он просто трубку не берет. Да. Вот так вот.
Значит, а мало того, что дозвонилась, ну, в смысле, позвонила, поговорили они с российским президентом, а Владимир Путин говорит... и предлагает наладить обсуждение возникших проблем в прямых контактах представителей Белоруссии и ЕС. А Меркель в Рио, временно исполняющий обязанности канцлера Германии, просит российского президента повлиять на главу Белоруссии, потому что в данном случае людей используют, они становятся жертвами бесчеловечной политики. Подчеркивают, что решение проблем с мигрантами должно быть гуманным, Меркель. Но вот это такой, так сказать... Но если предположим, что вот эти возможные санкции на Аэрофлот, это попытка давления, ну, на Россию и на президента Путина с целью, чтобы он, в свою очередь, повлиял, надавил на Беларусь. Это логичная схема? Может она сработать для Брюсселя? И каким образом? Ну что, ну хорошо, Владимир Путин скажет. Александр Григорьевич, что он должен сказать?
Вот именно что по этому вопросу обращаться надо напрямую в Минск. И попытка надавить на него через Россию, она провалится ровно так же, как в свое время провалились попытки надавить на Северную Корею через Китай, которые предпринимали Соединенные Штаты и Европейский Союз. Надо воспринимать президента Лукашенко как сторону переговоров, чего принципиально не хочет делать ни Германия, ни Прибалтика, ни Польша. Почему? Потому что они избранным президентом считают Тихановскую. И как только они начинают вести прямой диалог с Лукашенко, то таким образом признают его в качестве авторитетно уважаемого собеседника, главы государства, чего они принципиально делать не хотят. Но в то же время Александр Григорьевич тоже понимает, что однажды количество мигрантов может перейти в качество, и европейские коллеги просто будут вынуждены начать с ним прямой диалог. Ну а что касается воздействия через Россию, то оно противоречит этическим принципам Европейского Союза. Они же так пекутся о суверенитете Беларуси. Потому что Россия, не дай бог, не присоединила, не поглотила ее. А в то же время сейчас предлагают нашему президенту вмешаться в их суверенитет, повлиять на миграционную политику. Ну как-то нелогично, согласитесь.
Да. А что повлиять-то? Как вот на ваш взгляд? Давайте, ну вот гипотетически, что, какие инструменты есть? Сказать так, Минск, хватит выдавать визы мигрантам.
Он им не выдают визы. Не выдают визы, они просто прилетают и все.
Без виз?
Да, в том-то и дело. Вся эта история, потому что зачем им визы, если они сразу же просят убежище и сразу же идут на границу? Вот в чем дело, им виза вообще не нужна.
Я думаю, что один из инструментов – это попытаться заставить Россию закрыть свое воздушное пространство для самолетов, летящих через нашу территорию в Беларусь. Ведь Украина это уже сделала. Да? Остался, по сути, единственный способ добраться до белорусской земли – это через воздушное пространство Российской Федерации. Mm-hmm. Ну, вот, наверное, таким образом.
Ну, а вы же понимаете, да, что сейчас они запретят там, например, предположим, да, летать Аэрофлоту в Европу, да? Mm-hmm. Ну, а что, в Москве сразу же запретят европейским авиакомпаниям присаживаться в Москве и в Питере.
И могут запретить пересекать воздушное пространство, ровно в той же логике.
Подождите, ну а это что? Это вместо того, чтобы хоть искать какие-то точки соприкосновения, начинается только ругань и все, и дальше по накатанной.
А у нас есть еще тема.
Давайте поговорим про Блинкена. Давайте поговорим, Павел Яковлевич. Госсекретарь США обвинил Россию во всех... Меня вот это удивило. Во всех провокациях на Донбассе. При этом Он похвалил Украину за сдержанность. Вот это меня не удивило.
Да, заявление прозвучало во время переговоров руководителя Госдепа с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Блинкин выражает обеспокоенность тем, что Москва может повторить ошибку 2014 года, когда Россия якобы накопила силы вдоль границы, пересекла ее и проникла на суверенную территорию Украины. Вот, ну, очередные, так сказать, обвинения. А вот Украина молодец, а Россия совсем плохая.
Я все проспал. Они же говорили, что там есть российские войска, а теперь говорят, что нет. Там российские войска, Россия... они теперь по границе стоят. Да. Определяться, нет?
В Смоленске.
В Смоленске.
Да, на границе с Украиной. А, Павел Яковлевич, ну, как... Ну, то есть, мы... Я, знаете, о чем подумал? Когда Кулеба на этой неделе анонсировал какую-то просто беспрецедентную, так сказать, атаку со стороны США, мы покажем России, где ее место, так сказать, так, вот это все, вот это заявление.
Кулеба молодец.
Да.
Ну, перед Кулебой и Ермаком сейчас стоит задача, как сами они об этом говорят, заключить некое эпохальное соглашение с Соединенными Штатами Америки, которое будет якобы действовать десятилетия, вне зависимости от того, какая администрация рулит Вашингтоном. Действительно, они для этого туда поехали. И в преддверии заключения этого соглашения звучат абсолютно абсурдные, громкие заявления. Нам не стоит на это обращать внимание, поскольку они абсолютно пустые. А вот что будет в этом соглашении, гораздо важнее. И, скорее всего, Киеву все-таки удалось выбить из Вашингтона три принципиально важные вещи. Первое, несмотря на этот угу со стороны Байдена во время встречи с российским президентом в Вене по поводу Минских соглашений, Вашингтон закрывает эту тему, то есть он освобождает Украину от необходимости их выполнять. И больше таких призывов со стороны Соединенных Штатов Америки не прозвучит. Второе, скорее всего, будут обещаны какие-то санкции в случае российского вторжения в Украину, но тут мы можем быть спокойны, потому что такового не планируется и не будет. А третье – это военная помощь. Она будет прописана в этом соглашении, и военная помощь для Украины, видимо, будет весьма существенной и долгосрочной.
Так бюджет уже сверстан. С чего им, как они, ну, с каких, собственно, барышей-то? Военной помощи.
Нет, она заложена в бюджет.
Но там немного.
Объемов. Бюджет на этот год.
А давайте
один,
определимся.
На следующий, другой.
Коллеги, военная помощь, да, это такое размытое немного понятие. Одно дело, туда американские десантники прибудут под Харьков. Другое дело, Зеленскому капнет на счет в банке миллиард долларов, которые они потом могут тратить то ли на военную помощь, то ли вообще на что хотят, на то и тратят.
Одно другого не исключает, да.
Потом есть еще тема какие-нибудь просроченные продуктики от армии, от армии НАТО. Это тоже военная помощь, да? То есть еще надо понимать, какая будет прописана военная помощь вот в этом документе, о котором вы говорите, да?
Ну, например, создание инструкторского центра, который фактически будет означать присутствие на территории Украины постоянного контингента американских военнослужащих. Но это не военная база в то же время. Таким образом, будут обходить положение украинской конституции, запрещение создания иностранных военных баз на ее территории.
Ну что ж, дождемся этого документа. Знаете, коллеги, я, мне кажется, нашел адекватного японца таки, наконец.
Так,
я нашел адекватного японца.
Акеши Китана?
Нет.
Акира Куросава?
Ну, я имел в виду в истеблишменте, политической элите. Новый министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси заявил о готовности продолжать курс на развитие взаимовыгодных отношений с Россией и говорит... намерен продолжать диалог в вопросе подписания мирного договора с Российской Федерацией.
Понимаешь, это же Восток, как известно, дело тонкое. Мы по-прежнему считаем важным развитие отношений между Россией и Японией. Важно, чтобы отношения между двумя странами продолжали развиваться в таком направлении, которое было бы выгодно для каждой из сторон в различных сферах. Да, все понятно, политической, экономической, культурной. Что касается проблемы подписания мирного договора, говорит Хаяси, новый глава МИДа, мы не должны перекладывать эту задачу на плечи следующих поколений. Мы будем продолжать вести диалог на данном направлении, а также для разрешения территориального вопроса на основании существующих договоренностей, в том числе договоренностей, заключенных в Сингапуре.
Поправьте меня, поколение это 25 лет. Да, ну, то есть
в ближайшие 25 перекладывать не будут.
Не будет. Не будут, да, нет, в ближайшие будут. 25 лет. Павел Яковлевич, если можем ли мы из вот этого процитированного Алексеем фрагмента понять, что Япония настроена все-таки на сотрудничество с Россией? По крайней мере, оно не будет хуже, ниже уровнем, чем при бывшем премьере.
Ну да, уж сколько их сорвалось в эту бездну,
вспоминаются
классические строки. Сколько бы ни приходило в Японии новых премьер-министров, министров иностранных дел, они вот слово в слово повторяют эту фразу: не перекладывать проблему мирного договора на плечи будущих поколений. И постоянно это делают. Действительно, проблема относится к разряду крайне трудноразрешимых, потому что она упирается в территориальную целостность Российской Федерации. Никакого мирного договора не будет, пока Япония не признает российский суверенитет над ее так называемыми северными территориями, над Курильскими островами. И в то же время, если появится премьер-министр Японии или министр иностранных дел, которые это решатся сделать, то они на следующий же день потеряют свою должность. Японское общество этого не примет. Поэтому наши отношения будут выстраиваться без какого-либо официального мирного соглашения, но в то же время они и так налажены. Есть культурное сотрудничество, есть туризм, есть экономическое взаимодействие. И действительно, задача нового руководства Японии заключается в том, чтобы как минимум ситуацию не испортить. А наши страны, конечно, не партнеры, не близкие друзья на международной арене, но в то же время и прямого конфликта, и вражды между ними нет. Вот этот статус-кво новое руководство и постарается, видимо, сохранить.
А объясните мне, пожалуйста, все-таки в чем главная проблема? Вообще заключение или не заключение мирного договора? Во время Второй мировой войны Советский Союз и Испания, например, находились по разные стороны фронта. У нас нет договора у Российской Федерации, мирного договора с Испанией. Это никому не мешает, и никто эту тему не поднимает.
Посольство работает ровно так же, как и в случае с Японией. Японское представительство есть в России, российское в Японии.
Да, пожалуйста. С кучей государств, очень важных в экономическом, в том числе, плане, с Италией, да, у нас тоже нет мирного договора. Ну ничего, работают же.
Здесь есть принципиальная разница. У Италии, Испании, с Россией нету вопросов деления принадлежности территорий. А у Японии есть. И с учетом того, насколько это государство маленькое, каждый небольшой остров для него играет колоссальную роль.
Я вам говорю, что можно жить без мирного договора, никому это не мешает.
Конечно, абсолютно. Я тут с вами полностью согласен. Мы жили с Японией без мирного договора. Были времена, когда отношения вообще с Токио были довольно теплыми. Ага. После обострения ситуации с коллективным Западом они испортились. Но парадоксальным образом они, может быть, даже лучше, чем с Евросоюзом или Вашингтоном.
Даже
так что
так.
Ситуация неплоха, не настолько плоха, как об этом принято думать.
Угу. Павел Яковлевич, благодарим вас за беседу, за участие в нашей программе.
Спасибо.
Павел Фильман, кандидат политических наук, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета Дружбы народов, сегодня был в нашем эфире.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Тарифы на услуги связи могут вырасти в России.
Да.
Вот так вот.
Телеком Дейли прогнозирует подорожание домашнего интернета, телевидения и другой проводной
что
связи.
Что, подешевеет в России уже когда-нибудь?
Процентов.
Ну, кроме, ну, может быть. Кроме рабочего времени.
Да-да, за зарплату. Рубль подешевеет, например. Понимаешь? Разве этого мало тебе? На самом деле рубль-то укрепляется, мы сейчас так что иронизируем. Но вот действительно тарифы могут вырасти. Об этом говорит, как я уже сказал, Телеком Дейли. На чем базируются вот эти прогнозы? На вычислениях в результате опроса топ-менеджеров, операторов, которые, в общем, опрос проводился осенью. О готовности поднять стоимость услуг заявили 78% вот этих топ-менеджеров, топ-менеджеров-операторов. При этом 48% опрошенных не исключили рост на 10% и выше.
А насколько выше, не понятно?
От 10 до 20. Об этом вот говорит, мы сегодня с утра созвонились, уже не спал, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Телеком Дейли» Денис Кусков.
Ежегодно Телеком Дели проводит опрос топ-менеджеров компаний, занимающихся доступом в интернет. В 2022 году большинство из опрошенных говорят о повышении тарифов. Это зависит от инфляции, от сумм, которые компании тратят на исполнение законов, в том числе на приобретение технического оборудования за рубежом, как правило, которое покупается, и изменение регуляторики, которая происходит в России. Сейчас немножко идет ослабевание после 2 лет большего повышения цен. Компании предпринимают шаги для сдерживания роста. Тарифы повысятся в среднем до 10%, тогда как в 2021 на
12-15%. Понял.
Ну, я особой разницы-то не вижу, 12-15-10.
Да, но надо сказать, что вот там прозвучало, так сказать, мимолетом вот эта фраза, что темпы роста цен сокращаются. То есть предыдущие 2 года рост цен на услуги связи был динамичнее, да, быстрее, знаешь, да, и больше.
Мне тут позвонили, вот, да, стационарный телефон, что-то спрашивают, там вечно они что-то спрашивают, владельцы этой компании. Я говорю, вы еще раз цену поднимете, я ваш стационарный телефон выброшу, потому что я уже давно, вообще все пользуются мобильными, да, понимаешь, да? А они все повышают и повышают. Так и с этими товарищами. Они что, думают, что можно постоянно повышать и повышать? Нет.
Но в этом и дело.
Я возьму и выброшу. Да, я просто отключу телефон.
А от интернета ты тоже отключишь и выбросишь. Вот-то в чем дело. Но если интернет...
А как без интернета-то? Все, все на игле, да?
Да, да. Не, ну можно там использовать. Тот же еще вопрос... Этот, мобильный интернет. Это же там проводное, то, что тебе по проводу достается, собственно, да. А есть же еще мобильный интернет. Ну и вот тоже Телеком Дели, значит, спрашивали у операторов мобильной связи по поводу интернета. Говорят, что нет, якобы не должен расти.
А, интернет, видишь, не повысит. Да, что ты меня сначала напугал, я заставил меня задуматься, и тут вот.
Но просто проводной, как правило, быстрее интернет, понимаешь ты, поэтому... Поэтому им все пользуются. Но 400-500 рублей в среднем в России стоит интернет. Ну, на 10%.
Какой?
Да, домашний интернет. Домашний интернет. Да. Ты сколько платишь за интернет домашний?
Я не помню.
Ну, вот я 500 рублей.
Ага. Но если я сразу решил, что это среднее.
Нет, я даже посмотрел статистику. Ага. Там 400-500. Есть, если хочешь интернет побыстрее, помощнее, будешь платить дороже, естественно.
А это от региона зависит, не знаешь?
Не знаю. Вот это, конечно, нет, это, конечно, зависит от региона, потому что в России, вообще по всему миру, есть правило последней мили. То есть оператор, который проводит последнюю милю провода, так сказать, интернета к тебе домой, он имеет право устанавливать тариф тот, который он захочет. Понимаешь, то есть он может там вообще... Да.
Понял. Ну что, про идиотов поговорим?
Да.
Я вот этому исследованию не верю, но все равно я вам расскажу о том, что идиот стал самым любимым персонажем произведений Достоевского среди российских читателей. При этом самой популярной книгой Федора Михайловича среди россиян стал роман «Преступление и наказание».
А почему ты не веришь, что идиот стал любимым персонажем?
Потому что я вообще не очень понимаю, как проводили этот опрос. Но... пришли, говорят, какой твой любимый? А что там у Достоевского? Идиот.
Да,
а
вот книга,
какая любимая?
«Преступление», да.
«Преступление». Что-то еще? А ты еще хоть что-нибудь знаешь, кроме «Преступления и наказания»? Но это не к тебе, не к тебе вопрос, да? То есть спрашиваю, а он, да нет, не знаю, «Преступление и наказание».
А я вот могу... Ну, а что, сегодня день рождения у Федора Михайловича Достоевского.
Поздравляем.
Да, 200 лет.
Всех поклонников творчества.
Ты являешься?
Нет.
Я, да.
Но я знаю очень много, да, вот таких вот товарищей, которые прям не просто поклонники, а прям вот готовы читать Достоевского, перечитывать с утра до вечера, то есть серьезно, знаю таких людей,
знаю,
и они прям живут его творчеством. И я даже с уважением вот к таким людям отношусь, я не понимаю.
Давай скажем, что сегодня в 11 часов будет часовой эфир большой, посвященный творчеству Федора Михайловича.
11 часов по московскому времени.
Да, к нам придет писатель, мы с ним поговорим. Знаешь, для меня, вот я «Идиот», честно говоря, не читал. Ну, я могу признаться, правда.
Да.
Ну, правда, не читал. При этом я себя считаю поклонником Достоевского. «Идиот» не читал, и «Униженный, оскорбленный» не читал.
А ты принципиально не читал? Столько
нет.
Достоевского прочитал,
я тебе скажу,
«Идиот» не читал.
Вот я тебе скажу.
Это?
Значит, даже Федор Михайлович дался мне с трудом. Ага. Я предпринимал огромное количество попыток перед тем, как все-таки он не зашел. Мне уже говорили, ну, игрока, давай начни с игрока. Ну, не идет, но начни с игрока, он самый легкий у Федора Михайловича, и тогда пойдет. Угу. Я прочитал игрока, действительно легкий, зашел, все хорошо. Но потом вот я пытался и братья Карамазовы, значит, и бесы. Никак не заходил до определенного момента. А в какой-то момент я взял...
Что случилось? Где вот этот щелчок-то произошел?
Не знаю. В какой-то момент? Не знаю. Вот правда, вот клянусь. Просто, ну, знаешь, когда ты один лист или одну страницу читаешь там, ну, тебе кажется, там 40 минут ты читаешь ее, и все равно ничего не понимаешь. Да. А потом все взахлеб, сразу несколько книг, и, конечно, это...
То есть Алексей Тимофеев призывает пересилить себя, сделать вот усилия над собой.
Начать с игрока, потому что это самое легкое. А потом братья Карамазовы, и мало того, ведь сейчас еще доступны аудиокниги, а Достоевский является самым прослушиваемым классическим автором в этом сервисе аудиокниг.
И мы узнали об этом от Алексея Тимофеева.
Евгений Майстрок, спасибо большое.